В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Марш перестал быть турецким. Компания-инвестор покидает проект строительства на Махване ГЭС. За правду по ошибке. Как в Абхазии выбрали депутаты не от «Единой России». Суд вне графика. Как и почему на самом деле перенесено заседание по делу Инал убийства Инала Джабиева. Все это, а также выборы для настоящих мужчин при выборной кампании в Грузии близится к беспощадному финишу. Брюссель прослушает грузинских дипломатов. Все ушли на выборы. Почему замедляется вакцинация в Грузии? Год Карабаха. Поговорим о нем в рубрике «Некруглый стол» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает мой коллега Демис Паландов.
Под Киевом неизвестные обстреляли машину первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефіра. Как сообщил глава национальной полиции Украины Игорь Клименко, изучается версия нападения в связи с государственной деятельностью потерпевшего, версия о попытке давления на высшее руководство страны, а также покушение с целью дестабилизации ситуации на украинской территории. В свою очередь глава МВД Украины Денис Монастырский считает, что целью нападавших – было не напугать, а именно убить первого помощника президента. Стрельба по машине Сергея Шефіра была открыта в среду утром в Киевской области вблизи села Лесники. Ранение получил его водитель. Сам чиновник не пострадал. По уточненным данным правоохранителей, в автомобиль было выпущено 12 пуль. Президент Зеленский в связи с нападением на своего помощника решил досрочно вернуться в Киев из Нью-Йорка, где он участвует в мероприятиях Генассамблеи ООН и проводит переговоры с рядом мировых лидеров. На вторую половину дня среды по местному времени было запланировано выступление Зеленского с трибуны Генассамблеи. Пока, по словам украинского лидера, он не знает, кто мог напасть на Сергея Шефіра, передает Интерфакс. Ранее в офисе Зеленского покушение связали с агрессивной кампанией противодействия активной политике главы государства по снижению влияния олигархов. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк назвал произошедшее открытым, намеренным и крайне жестким нападением, которое нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя прозвучавшие в Раде предположения о российском следе в покушении, его высказал депутат Давид Арахамия, заявил, что такая версия не имеет ничего общего с реальностью.
К сожалению, в наше время на Украине, что бы ни произошло, никто из действующих политиков, к нашей сожалению, не в состоянии исключить российского следа. Ну, конечно, это не имеет ничего общего с реальным положением дел. Это скорее признаки действительно такой, ну, такого, знаете, излишне экзальтированного эмоционального состояния.
Заявил Песков. Комитет по регламенту Палаты представителей США одобрил законопроект, рекомендующий администрации ввести санкции в отношении 35 человек, которых соратники российского оппозиционного политика Алексея Навального обвиняют в нарушениях прав человека и коррупции. Об этом сообщил в частности в Твиттере конгрессмен, член Хельсинской комиссии Пол Массаро. Если законопроект, внесенный представителями обеих партий, будет одобрен Конгрессом, то предложенный санкционный список должна оценить администрация президента Джо Байдена. На это Белому дому отводится не более полугода. Само введение санкций остается на усмотрение администрации. В перечне указаны имена бизнесменов Романа Абрамовича, Алишера Усманова, Олега Дерипаски, главы Роснефти Игоря Сечина, председателя «Газпрома» Алексея Миллера, руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина, директора ФСБ Александра Бортникова, медиа-менеджера и гендиректора Первого канала Константина Эрнста, главного редактора «Rush Today» Маргарита Симонян, председателя госкорпорации ВЭП России РФ, извините, Игоря Шувалова, председателя правления ВТБ Андрея Костина, директора Росгвардии Виктора Золотова и других высокопоставленных российских чиновников, бизнесменов и людей из ближнего окружения президента Владимира Путина. За основу списка были взяты рекомендации команды Навального, отбывающего в России срок заключения по делу о хищениях в Ивроше. Уголовное преследование Навального называет политическим.
Эхо Кавказа. Новости.
Вернувшиеся к власти в Афганистане талибы, движение «Талибан», запрещено во многих странах мира, просят предоставить им слово на проходящей на этой неделе в Нью-Йорке Генассамблее ООН. Как сообщил представитель генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша, глава международной организации получил от «Талибана» письмо с запросом об участии в дебатах на высшем уровне. Оно датировано 20 сентября, то есть днем, который предшествовал открытию ассамблеи. Послание подписано министром иностранных дел в правительстве талибов Амиром Ханом Мутаки. В письме он замечает, что бывший президент Афганистана Ашраф Гани был свергнут 15 августа и что страны по всему миру больше не признают его президентом, а имеющий сейчас аккредитацию в качестве афганского посла в ООН Гулам Исакзай больше не представляет страну, подчеркивает Мутаки. Новым постоянным представителем талиба назвали Мухаммеда Сухайля Шахина, который был пресс-секретарем Талибана на международных переговорах в Катаре. В Госдепартаменте сообщили, что ведомство в курсе запроса талибов по поводу ООН. Соединенные Штаты входят в состав членов комитета организации по проверке полномочий.
Спасибо. Международные новости нам рассказал мой коллега Демис Паландов. Он еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Больше не турецкий марш. Компания «Энка» Renewables известила о расторжении контракта с правительством Грузии и отказывается строить на Махване ГЭС стоимостью 800 миллионов долларов, против которой в течение нескольких месяцев выступала группа активистов. Причина расторжения договора называют нарушение оговоренных в нем условий и форс-мажорные обстоятельства. Впрочем, как отметили в Минэкономике Грузии, решение не окончательное. В ситуации разбирался Ираклий Рагвелидзе.
Проект «Каскада» на Махванской ГЭС не будет реализован в нынешнем виде. Решение турецкой компании размещено на сайте Стамбульской фондовой биржи. В заявлении говорится о расторжении контракта на разработку, строительство, владение и эксплуатацию на Махванской ГЭС, подписанного с правительством Грузии 25 апреля 2019 года. Решение инвестора отчасти стало неожиданностью, так как правительство Грузии, не выходя из проекта, заключило контракт с международной авторитетной юридической компанией, которая летом приступила к всестороннему изучению всех его деталей, включая потенциальное воздействие на окружающую среду. К исследованию были подключены все заинтересованные стороны, в том числе так называемые защитники Рионского ущелья, активные действия которых внесли решающий вклад в дело приостановки строительства. Лидер активистов Варлам Гулетяни считает уход компании позитивным событием для Грузии, хотя признает, что в этом случае страна окажется перед риском многомиллионных выплат по неустойке. Коррумпированные чиновники Грузии были кровно заинтересованы в продолжении процесса. Решение компании «Энка» наносит прямой удар по финансовым интересам чиновников, замешанных в коррупции. Если бы компания осталась в ущелье, урон страны был бы колоссальный, хотя инвестор проигрыша не окажется в любом случае. В целом, по словам гражданских активистов, решение «Энка» оказалось неожиданным и для них, заявил Гулетяни в интервью «Радио Свобода». «Мы ждали окончания выборов и лишь после них собирались перейти к активному протесту. Представители компании в ежедневном режиме вели съемку местности с дронов, собирали данные для арбитражного суда, когда мы их не пропускали в ущелье». правящей грузинской мечте, к сожалению, констатировали возможное сворачивание проекта. По словам председателя партии Ираклия Кубахидзе, развитию гидроэнергетики нет альтернатив. В любом случае, этот шаг предпринят компанией. В целом, достижение энергетической независимости является нашим безусловным приоритетом не только с точки зрения экономики, но и политической безопасности страны. С одной стороны, это, разумеется, плохой сигнал для потенциальных инвесторов. С другой стороны, мы в ближайшие 10 лет направим наши усилия на привлечение новых финансовых ресурсов для развития энергосектора. Оппозиция видит в происходящем исключительную вину правительства грузинской мечты. Допрыгались, заигрывались в Варламом Гулетяни. Виновато правительство. Привезли их в Тбилиси и разрешили провести митинг, спектакль. Пусть теперь никого не винят. И все, кто приложил к этому руку, враги. Написал член политсовета нацдвижения Роман Гоцеридзе на своей страничке Facebook. Схожий пост в соцсетях опубликовал Зураб Джапаридзе, лидер партии Гирчи. «Поздравляю! Темнота, безумная жажда власти и несправедливость еще раз одержала верх над разумом, так как Иванишвили не желает терять голоса на выборах, а значит и власть. Для нас же это потерянные 800 миллионов долларов. Все, теперь сюда никто не вложит и цента, пока у власти эти люди. Грузинская мечта – гарантированный рецепт бедности». Ближе к вечеру со специальным заявлением выступила Минэкономики Грузии. В распространенной информации ведомства утверждается, что это только предварительное решение компании, а никак не заключительный этап расторжения контракта.
Мы получили предварительное извещение от компании о возможном выходе из процесса. Подчеркиваем, компания через месяц планирует расторжение контракта, о чем известила нас заблаговременно. С нашей стороны делается все, чтобы были сняты все вопросы в отношении проекта, для чего мы обратились к авторитетному медиатору, Совету по разрешению споров Энергетического союза ЕС, и пригласили все НПО и общественные группы, заинтересованные в проекте на Махване, присоединиться к процессу. Выражаем надежду, что нам удается сблизить позиции, и вопрос будет решен на благо Грузии.
Говорится в заявлении Минэкономики Грузии. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Грузинская мечта сегодня осудила факт ранения двух сторонников оппозиции сына мажоритарного кандидата от Дманиси, в Дманиси от партии власти, но ответственность возложила на оппозиционное нацдвижение. Из-за дманисского инцидента кандидат в мэры Тбилиси, лидер нацдвижения Ника Мели, отказался участвовать в теледебатах с кандидатом от правящей партии Кахой Каладзе. Но тбилисскому мэру на теледебатах осталось выяснять, как было сказано, мужские отношения с экс-премьером Георгием Гахария. О предвыборных нравах Мзье Парисишвили.
«Они чуть не погубили моего сына и себя», – жаловался сегодня в телефонном комментарии ТВ Имеди кандидат в мажоритарные депутаты Дманиси от грузинской мечты Михаил Дауташвили. Еще накануне он категорически опровергал свое участие в драке со сторонниками оппозиционного кандидата в селе Гантьяди и причастность своего сына к поножовщине, в которой были ранены два оппозиционера.
«Я сам отвел своего сына в полицию, чтобы он по закону ответил за содеянное», —
сообщил сегодня Дауташвили-старший, отмечая при этом, что оппозиционеры сами спровоцировали его сына, зная, что он страдает психическим расстройством и может впасть в состояние аффекта. Состояние раненых стабильно, но для дальнейшего лечения потребовалась их транспортировка в Тбилиси. МВД лишь подтвердило факты задержания одного подозреваемого и возбуждения уголовного дела. Между тем, в нацдвижении, объединившихся вокруг нее оппозиционных партиях, требуют, чтобы были задержаны и другие участники драки, чтобы грузинская мечта взяла на себя ответственность за нее и сняла с выборов своего кандидата. Но в партии власти еще накануне дали понять, что этого не сделает. Председатель грузинской мечты Иракли Кубахидзе осудил, по его словам, единичный эксцесс, но увидел случившимся почерк нацдвижения. Иракли Кубахидзе не чувствует ни партийной и тем более ни личной ответственности в дманийском инциденте.
«Один какой-то дегенерат ранил двух человек. Какую ответственность я должен на себя взять?»
Там же лидер партии власти отмахнулся от предположения, что агрессивная риторика, кровавые билборды с оппонентами власти поощряют насилие. «На билбордах крови нет», — сказал Кобахидзе. «Но страна была в крови 9 лет», — напомнил Кобахидзе о временах правления нацдвижения. Партийному лидеру с утра вторили депутаты грузинской мечты, повторив тот же тезис. Виновник, конечно, будет наказан, но в целом это провокация нацдвижения. Спикер партии власти, депутат Шалва Папуашвили, предупредил своих сторонников.
К сожалению, мы вчера в Дманисе не смогли избежать провокации. Мы еще раз призываем наших сторонников. До выборов осталось 10 дней, в течение которых нацдвижение выйдет за все человеческие моральные рамки. Трудно терпеть, но это наша обязанность перед нашим народом и страной.
Провокации сочли в правящей партии демарш лидера нацдвижения, кандидата в меры Тбилиси Ники Мелия во время телевизионных дебатов на общественном вещателе. Это был первый и, пожалуй, последний за всю кампанию телевизионный эфир, в котором были собраны все 16 кандидатов, баллотирующихся на пост столичного градоначальника. Извинившись перед остальными, Ники Мелия заявил, что дманисский инцидент и другие обстоятельства не позволяют ему продолжить участие в дебатах, сославших на присутствие мэра Тбилиси Кахи Каладзе.
«Я не смогу находиться в одном пространстве с насильником, коррумпированным, прогнившим до конца человеком, который управляет криминалами».
Кахи Каладзе в ответ спокойно, широкой улыбкой пожелал оппоненту скатертью дорогу. Однако журналистов больше впечатлило, как мэр публично не стал солидаризироваться с обвинениями грузинской мечты в адрес бывшего соратника, кандидата на пост мэра Тбилиси от партии «За Грузию» Георгия Гахария. В них партия власти называет его предателем, а заодно кокаинщиком и наркоманом. Гахария, обращаясь на ты к Каладзе, поинтересовался его личным мнением. В ответ мэр Тбилиси заявил, что грузинская мечта его не обвиняла в наркомании, что уход Гахария из мечты ему не понравился. Но дальше Каладзе дискутировать на эту тему не стал.
«Я всегда максимально стараюсь быть сдержанным, когда задается вопрос о Георгии Гахария, потому что в первую очередь я мужчина, а потом политик».
Поделился своим мужским мнением и сам Георгий Гахария.
«Поведение по-мужски определяют поступки и шаги, а не разговоры о них».
Многие наблюдатели и оппоненты власти теледебаты назвали пустой тратой времени. Но возмущение и раздражение среди оппозиционеров больше вызвали даже не заявление грузинской мечты о том, что в теледебатах Каха Каладзе затмил других кандидатов, а то, что в партии власти не намерены должным образом реагировать на дманинский инцидент. Лидер Гирчи Яго Хвичи заключил:
«В первую очередь, грузинской мечте необходимо снять с выборов того мажоритарного кандидата, потому что мы все узнали, что нам предлагают выбрать человека, сын которого ради избрания своего отца чуть не убил человека».
О необходимости, помимо формального осуждения, полноценного правового реагирования на случай в Тбилиси, заявил сегодня и посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель. Он также напомнил, что демократии не свойственен язык ненависти, а представители правозащитных НПО в очередной раз призвали политиков не нагнетать и так напряженную предвыборную атмосферу агрессивными выпадами в адрес оппонентов. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Сневальском городском суде самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня должны были начаться предварительные слушания по делу о смерти Инала Джабиева, погибшего в августе прошлого года в здании криминальной милиции. Судебное разбирательство пришлось отложить на неопределенный срок. Подробности у Ирины Келексаевой.
В зал судебного заседания, где сегодня проходило предварительное слушание, никого, кроме участников процесса, не пустили. Несмотря на многочисленные заверения общественности, в том числе президента Южной Осетии, в открытости процессов о смерти Инала Джабиева. Приставы на входе ссылались на приказ Верховного суда от 7 июля этого года о дополнительных мерах по снижению и недопущению распространения коронавирусной инфекции. В республике, где ограничительные меры существуют только в виде указов и постановлений, а в последние дни прошли военный парад, праздничный концерт на центральной площади Цхинвала и торжественное мероприятие в густо набитом зале Госдрамтеатра, это решение Верховного суда тем, кто пришел поддержать семью Джабиевых, показалось по меньшей мере оригинальным. Давайна Алла Джабиева Оксана Сотева до начала предварительного слушания поделилась с «Эхом Кавказа», что вынуждена отказаться от участия в нем из-за отсутствия своего адвоката.
Дело в том, что я не была в курсе о том, что дело вообще передано в суд. Ко мне в субботу пришло уведомление о том, что 22 числа в 10 часов назначено предварительное слушание. И я со своим адвокатом созванивалась, и у него к тому моменту не получалось. То есть он живет в Питере, и он работает еще на два города. Питер, Москва. И я же должна заранее его предупредить, чтобы он там завязал свои дела и так приехал. И я сегодня заявила о том, что без своего представителя я отказываюсь участвовать в судебных заседаниях, на что судья ответил, что это мое законное право.
И насколько я поняла, несколько следователей поменялось. В итоге дело передал вообще другой следователь в суд.
Да. То следователя Келехсаева был следователь Бестаев. Бестаев передал дело, вообще передал. Он не хотел больше участвовать в этом. Я не знаю причин, почему. Дело передали Келехсаеву. И потом мне сказали, что от Келехсаева дело изъяли и передали Газрову. Но это слухи, но мне так сказали. И потом, говорит, Газров уволился. Вот я думала, что следователя нет. И вдруг мне приходит уведомление о том, что меня вызывают в качестве потерпевшего в суд. И, как я сегодня узнала, дело в суд передал следователь Келехсаев Александр.
Тем не менее, слушания под председательством судьи Налла Тибилова продолжались более часа, так как адвокаты, проходящих по делу силовиков, заявили два ходатайства. Оба содержали просьбу о возвращении дела в Генеральную прокуратуру, так как защитники якобы выявили массу нарушений в ходе проведения следствия сотрудниками этого ведомства, что, цитата, «мешает препятствованию его рассмотрения судом». Адвокат Сланова Ирбега, Хугаева Марата, Гугичаева Заура, Багаева Алана и Кузонова Сергея, Кочева Карина, как и адвокат Нани Вацамаза и Крамжан Раматов, подробно мотивировали возвращение уголовного дела прокурору. К примеру, Кочева обосновывает это тем, что, цитата, «если по делу привлечены несколько обвиняемых или обвиняемому вменяется несколько эпизодов обвинения, то перечень указанных доказательств должен быть приведен в отдельности по каждому обвиняемому и по каждому эпизоду обвинения. В материалах дела нет ни одного объективного доказательства, указывающего, что обвиняемых Багаева, Сланова, Хугаева, Гугичаева, Кузонова имелись какие-либо замыслы, планы, идеи, направленные на совершение преступления. Нет доказательств, что в их действиях присутствуют признаки преступления». И Крамжан Раматов, адвокат Ацамаза Наниева, также обозначил, что обвинение Наниеву А предъявлено незаконно по невозбужденным в отношении него уголовным делам и в отсутствии доказательств, не говоря об их достаточности. Кроме того, защитник подследственного предлагает, что по указанной в деле статье часть 1 статья 301 Уголовного кодекса Российской Федерации должны были быть привлечены прокуроры и следователи, которые непосредственно производили обыск, находили запрещенные предметы и, фактически задержав Джабиева ИС и других лиц, выдворяли в КВС УВД города Цхинвал и КВС КГБ РЮО, а проверяющие указанные места прокуроры, видя, что нет документов о задержании лиц, не только не отпускали указанных лиц, а указывали в книгах проверки, что все соответствует закону. Итогом сегодняшнего заседания стало принятое судьей Налом Тибиловым решение о возврате дела в прокуратуру. Дата начала следующего судебного слушания по делу о смерти Налла Джабиева пока неизвестна. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Слишком громкая прослушка. Представители Тбилиси при Евросоюзе вызвали в головной офис Содружества для дачи разъяснений в связи с предполагаемой прослушкой дипломатов. Заявления самих этих дипломатов не предвещают Тбилиси ничего хорошего. Владимир Унанянц разбирался в причинно-следственных связях.
За неполные две недели до выборов в органы местного самоуправления грузинским дипломатам приходится держать оборону от партнеров страны. Постоянный представитель Тбилиси в Евросоюзе Вахтанг Махарублишвили был вызван в головной офис ЕС в Брюсселе. При этом, как отметил глава делегации Европейского Союза Карл Харцель, решение связано со скандалом вокруг возможной массовой прослушки службой госбезопасности Грузии иностранных дипломатов.
Вам уже известна реакция Брюсселя. Мы относимся к этому очень серьезно, поскольку в конечном итоге это касается нарушения Венской конвенции. Кроме того, такое отношение со стороны государства-партнера не является естественным. Посол Грузии в Евросоюзе вчера был вызван в головной офис Брюсселя, чтобы выслушать позицию Тбилиси. При этом господин Харцель добавил, что продолжает следить за событиями и поддерживает коммуникацию с правительством Грузии. Посол публично осудил практику незаконных прослушек, заявив о необходимости более широкой общественной и политической дискуссии на эту тему. По мнению Харцеля, служба госбезопасности должна работать над угрозами, представляющими опасность для страны, такими как, к примеру, терроризм или шпионаж. А незаконная прослушка и скрытая слежка не являются частью демократического общества. Грузинской мечте на слова посла ЕС обиделись. Председатель партии Иракли Кубахидзе выразил мнение, что высказывания представителя Евросоюза не соответствуют ни демократическим, ни дипломатическим стандартам. То, что наши друзья интересуются, это абсолютно нормально. Если существуют признаки того, что кто-то мог кого-то незаконно прослушивать, то, конечно, нашим партнерам интересно это. Поэтому все должно быть предельно ясным, кто распространил эту информацию, насколько она соответствует действительности. Нашу позицию по этим вопросам вы знаете. Что же касается конкретно заявления посла ЕС, я не дипломат и, возможно, не до конца разбираюсь в данных вопросах, но мне кажется, дипломатические стандарты были немного превышены, тем более в этот предвыборный период. Ответственность за вызов посла Грузии в Евросоюзе в головной офис ЕС для дачи разъяснений в партии власти возложили на СМИ. По мнению одного из лидеров мечты Шалвы Папуашвили, медиа искусственно раздули историю об утечке секретных данных из службы госбезопасности. Впрочем, в экспертном сообществе считают иначе. По словам старшего исследователя Грузинского центра исследований экономики и политики Гиги Гигиадзе, попытки грузинской мечты убедить общественность в непримечательности разгорающегося скандала лишь усугубят ситуацию. Это очень серьезный скандал, когда Грузия слушает дипломатов, представителей тех стран, которые на протяжении многих лет активно помогают нашей стране. Более того, представители той организации, куда мы собираемся вступать. И происходит это в нарушении международной конвенции, гарантирующей этим дипломатам иммунитет от подобных действий. Так что это действительно очень серьезный скандал, и попытки перекрыть его чем-то, попытки отвлечь от него внимание, сместить фокус – это нечто невообразимое. Безусловно, на это будет соответствующее реагирование со стороны всех сторон, которые стали объектами скрытого наблюдения. Но в правящей партии продолжают настаивать. Правительство ничего не знает ни об утечках, ни тем более о незаконных прослушках дипломатов. Мэр Тбилиси, генсек мечты Каха Каладзе, уверяет, что абсолютно не в курсе событий, но тем не менее заранее уверен в результатах расследования. У меня нет никакой информации, поэтому я ничего не могу сказать по этому поводу. Надо просто дождаться расследования и понять, что из этого ложь и что правда. Я подчеркиваю, дипломатов никто не слушал, и следствие это установит. А вот оппоненты власти уверены в том, что следствие установит то, что выгодно правящей партии. Правда, по мнению бывшего премьера Георгия Гахария, в случае с прослушками дипломатов из стран-партнеров, мечте стоит подумать об интересах страны, которым неизбежно будет нанесен серьезный ущерб. Все мы прекрасно понимаем, что на протяжении последних месяцев, последних 5-6 месяцев у нас наблюдается очень много серьезных проблем с нашими партнерами. И подобная тяжелейшая дополнительная проблема еще сильнее осложнит эти отношения. Мы все должны заботиться об этих отношениях, вне зависимости от наших партийных позиций, потому что это надпартийный вопрос. Эксперт Гиги Гигиадзе отмечает, что непременно стоит ждать развития событий. Вызов грузинского посла на ковер – лишь первая ласточка. В дипломатическом арсенале существуют разные формы выражения протеста и вероятный демарш ЕС и других партнеров – самая оптимистичная из них. Существует несколько возможностей. Первое, что, собственно, и произошло – вызов нашего постоянного представителя в Брюсселе для разъяснений. Вторая – это если уже сами послы, которые стали объектами прослушек, получат от своих министерств Министерства иностранных дел инструкции объявить нашему МИДу от имени своей страны официальный протест, который может иметь форму демарша. Этот демарш может быть как коллективным, так и индивидуальным, исходя из того, что большинство дипломатов, которые фигурируют в слитых файлах, являются представителями стран ЕС, то, вероятно, такой демарш может объявить от лица Евросоюза руководитель делегации Карл Харцель. Те же послы, страны которых не входят в ЕС, могут сделать это индивидуально, потребовать от наших властей объяснений в связи с этими фактами. При этом Гигиадзе не считает, что стоит ожидать отзыва посла ЕС в Грузии. Это слишком серьезный сигнал, дальше которого только расторжение дипломатических отношений. Но то, что Карла Харцеля могут вызвать в Брюссель для того, чтобы он лично рассказал о сложившейся ситуации, судя по всему, вполне логичный шаг. По мнению экспертов, Брюссель вряд ли будет дожидаться итогов расследования и крайне маловероятно, что удовлетворится заключением грузинской прокуратуры. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии мой коллега Денис Паландов.
Решение компании Enco Renewables разорвать контракт о строительстве на Махвани ГЭС является прискорбным. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. По его словам, это также плохой сигнал для дальнейших инвестиций. Конечно же, в любом случае, это решение компании. Обеспечение энергетической независимости для нас – один из важнейших приоритетов не только с точки зрения экономики, но и политики, а также безопасности. Это плохой сигнал для дальнейших инвестиций, но правительство сделает все для привлечения большего объема инвестиций в область энергетики. У правительства есть десятилетний план действий, в том числе и по энергетике. Планируется привлечение инвестиций на миллиард долларов в этой сфере, заявил политик. Сегодня, 22 сентября, компания Enco объявила о разрыве соглашения по строительству на Махвани ГЭС с Минэкономики Грузии по причине нарушения условий соглашения и форс-мажорных обстоятельств. За ранение активистов оппозиции в Дманисе задержан сын кандидата от грузинской мечты Михаила Дауташвили, Давид Дауташвили. 28-летний Дауташвили проходит по делу, которое расследуется по двум статьям Уголовного кодекса Грузии. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и насилие. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет. Инцидент, после которого двое активистов оппозиции были доставлены в больницу с ножевыми ранениями, произошел вчера в селе Гантиади Дманисского муниципалитета, регион Квемукартли. Кандидат в мажоритарные депутаты Дманиси от грузинской мечты Михаил Дауташвили сам отвез сына в полицию, сообщает телекомпания «Имедиа». Кандидат в депутаты, который накануне категорически отрицал причастность своего сына к ранению активистов оппозиции, заявил, что у него есть проблемы со здоровьем. Он также обвинил оппозицию в провоцировании инцидента. В Комитете государственной безопасности КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия утверждают, что выявили жителя Ахалгори, поддерживающего устойчивые контакты с представителями грузинских спецслужб. В Юго-Осетинском ведомстве говорят, что указанное лицо, личность которого не раскрывается, осуществляло сбор и передачу информации об обстановке на де-факто границе и деятельности пограничных органов по ее охране. При этом в Цхинвале указывают, что переданные грузинские стороне материалы не составляют государственную тайну, и действия жителя Ахалгори пока не нанесли ущерба юго-осетинской безопасности. Ему объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ «Шпионаж», говорится в заявлении.
Спасибо. С такими региональными новостями нас познакомил Денис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В абхазском обществе летом прошлого года возмутились идеи российского писателя и политика Захара Прилепина о проведении, в частности, в Абхазии референдума о вхождении в состав России. И вот 19 сентября Прилепин впервые стал депутатом Российской Госдумы. Более того, один из его однопартийцев тоже стал депутатом и при участии избирателей из Абхазии. Наш постоянно сухумский автор Виталий Шария попытался разобраться в том, могут ли эти события представлять угрозу независимости самопровозглашенной республики.
В понедельник «Эхо Кавказа» рассказывало о том, как накануне воскресенья 19 сентября граждане России в Абхазии участвовали в выборах в Госдуму Российской Федерации. И вот вчера на сайте посольства России в Абхазии появилась следующая короткая информация. По предварительным данным, убедительную победу по федеральному избирательному округу на всех участках в Абхазии одержала партия «Единая Россия». Всего на выборах Госдумы в 9 участках открытых в Абхазии, проголосовало 14 549 человек. По одномандатным избирательным округам победу одержали Ю. И. Григорьев, А. В. Гордеев, А. Е. Хинштейн и С. С. Журова. Конец цитаты. В общем-то, все ожидаемо, если учесть, что в трех избирательных округах из четырех, которым были приписаны избиратели на территории Абхазии, победили выдвинутые все той же правящей в РФ партии «Единая Россия», хорошо известные медийные личности Гордеев, Хинштейн и Журова. Но в новостной ленте на сайте «Эхо Кавказа» незадолго до этого появилась такая информация. Избиратели из Абхазии, прикрепленные на выборах в Госдуму РФ к Даурскому одномандатному округу номер 44 Забайкальского края, отдали предпочтение кандидату от партии «Справедливая Россия», «Патриоты», «За правду» гендиректору юридического агентства «Новация» Юрию Григорьеву. Причем эта партия поддерживает идею вхождения Абхазии в Российскую Федерацию. В марте этого года писатель Николай Стариков заявил, что одна из ключевых идей программы партии – расширение России через присоединение спорных территорий. Например, Абхазии. Конец цитаты. Впечатление от неожиданной победы Юрия Григорьева в целом своем округе он обошел выдвинутую от «Единой России» Екатерину Фисун на 2% голосов, наложилось у автора этих строк на неожиданный разговор, имевший место в понедельник около полудня. Встретил соседку, которая никогда, в общем-то, выборами особо не интересовалась, и вдруг услышал от нее: «Ну что, кто у нас победил? Григорьев? Пока результаты еще не объявляли. А кто это Григорьев?» К стыду своему, голосуя накануне за одного из шести кандидатов по тому же одномандатному округу, я просто не запомнил все их фамилии. Соседка объяснила, что ее знакомые русские сухумцы настоятельно рекомендовали поставить в бюллетене галочку именно против этой фамилии. Сегодня утром я заглянул к ней и попытался выяснить мотивы, по которым агитировали за этого кандидата, живущего за многие тысячи километров от Абхазии. Оказалось, просто ее знакомые говорили, что что-то типа «он хороший». А еще она, как и некоторые другие избиратели, решила, что это бывший посол России в Абхазии Семен Григорьев, о котором многие здесь вспоминают с теплотой. Что касается идеи инкорпорации Абхазии в состав России, то напомним, 7 июля 2020 года в республике разразился скандал. В тот день на сайте российской партии «За правду», которую возглавлял писатель Захар Прилепин, была опубликована ее предвыборная программа. В ней, в частности, предлагалось закрепить в Конституции РФ норму, позволяющую присоединять к России любую территорию, 75% граждан которой проголосовали за вхождение в состав России и назывались ДНР, ЛНР, ПМР, а также Абхазия и Южная Осетия. В Абхазии на это возмущенно отреагировали МИД, парламент, многие общественно-политические деятели. В соцсетях сетях один из пользователей, впрочем, написал: «А почему мы вообще должны так активно реагировать на уровне парламента и МИДа? Этот Прилепин даже не депутат Думы». Конец цитаты. Первый опыт участия только что народившейся крохотной партии «За правду» в российских выборах в законодательные собрания ряда регионов прошлой осенью показал, что попадание в Госдуму Прилепину явно не светит. И тогда он сделал безошибочный политический ход. В феврале нынешнего года его партия вместе с такой же маломощной партией «Патриоты России» объединилась с партией «Справедливая Россия», которая вот уже много лет стабильно входила в четверку партий, преодолевающих 5% барьер на выборах, что позволяет ее представителям заседать в Госдуме. Став сопредседателем этой объединенной партии, Прилепин автоматически после нынешних выборов стал депутатом. Можно ли предположить, что справедливо россы, используя великодержавную риторику таких своих лидеров, как Захар Прилепин, и партийную дисциплину, начнут проталкивать в Госдуме идею о присоединении так называемых спорных территорий? Эхо Кавказа поинтересовалось мнением относительно этой возможности известного абхазского историка и общественного деятеля Гурама Гумба. Он сказал:
«Не думаю, что это реально. По отношению к Абхазии это нереально. По отношению к Осетии, может быть, там другая ситуация».
Что касается навязчивой идеи Захара Прилепина о проведении соответствующего референдума, в том числе и в Абхазии, Гурам Гумба, как и многие в республике, заговорил прежде всего о том, что она в корне противоречит Конституции Абхазии, принятой в 1994 году и всенародно одобренной в 1999 году.
Даже говорить об этом, даже я считаю абсолютно ненужным, это уже совершенно, то есть это...
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Некруглый стол.
Через несколько дней исполнится год со дня начала Второй Карабахской войны, как ее называют. Об этом мы в прямом эфире поговорим с председателем комитета Хельсинской гражданской ассамблеи Арзу Абдуллаевой и ереванским политологом Эдгаром Варданяном. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Арзу, у меня к вам первый вопрос. А как год назад ситуация изменилась? Образовался новый статус-кво, и азербайджанское руководство заявило, что таким образом конфликт решен, и, собственно говоря, все позади. Как по-вашему, вот изменившаяся ситуация с точки зрения урегулирования самого конфликта, его глубинных корней, ситуация упростилась или, в общем, она просто изменила окраску?
Пожалуй, я с вами соглашусь, что, скорее всего, это изменило окраску. И мы всегда говорили о том, что войну, Карабах можно вернуть войной. Но это не означает, что это разрешение конфликта. Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается. Поэтому наша работа продолжается по урегулированию конфликта и восстановлению реального мира.
А в чем, собственно говоря, сейчас состоит вот этот статус-кво, который дает основание президент Алиеву говорить, что конфликт исчерпан? Действительно, война выиграна, территория, районы возвращены, да, которые были заняты. Собственно говоря, вопрос в статусе Карабаха. А что сейчас является камнем преткновения по определению статуса Карабаха?
Ну, если раньше предлагалась автономия самого высшего уровня, очень серьезно обсуждалась и оландская модель, гражданским обществом, миротворцами, то есть миростроителями, предпочтение отдавалось именно оландской модели как лучшей европейской модели по урегулированию конфликта. Много раз представители гражданского общества с привлечением и политиков, и международных акторов проводили свои мероприятия на Аландских островах, показывая в деталях, как это можно применить к привязке Карабаха. Но, к сожалению, договориться, несмотря на то, что была группа согласная с обеих сторон на том, что это действительно самая лучшая модель и дает очень много преимуществ для Карабаха, но и для Азербайджана тоже в урегулировании карабахского конфликта. Но, к сожалению, договориться до окончательного решения по принятию такого статуса, как модель Аландских островов, не удалось.
Эдгар, после обсуждения Аландских принципов, на смену обсуждения Аландским принципам пришли, как мы знаем, мадридские принципы, которые, в общем, увенчались в конечном счете, в общем, привели в этой логике к войне. А что сейчас дает основание армянской стороне утверждать, что конфликт еще не решен и статус Карабаха еще можно каким-то образом обсуждать с оптимистическими сценариями для Еревана и для Степанакерта?
Ну, во-первых, право народа Карабаха на самоопределение, вот это право еще не признано на международном уровне, не закреплен каким-либо международным документом, то есть юридически этот вопрос еще не разрешен. И с этой точки зрения Нагорно-Карабахский конфликт, конечно же, не разрешен. С точки зрения Республики Армения, с точки зрения Степанакерта, да и международное сообщество трех стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ не раз утверждало о том, что этот вопрос, этот конфликт не разрешен, потому что, как вы уже сказали, были определенные принципы. И один из этих принципов – это право народов на самоопределение. И второй принцип, кстати говоря, это принцип неприменения силы. И мы знаем, что вот официальный Баку, идя вопреки этому принципу, применил силу. И, естественно, вот итоги вот этой войны, они не могут быть приемлемый с точки зрения вот мирного процесса, с точки зрения переговорного процесса, с точки зрения позиции международного сообщества.
Но инструментально международное сообщество вас, насколько я понимаю, поддерживает, в общем, скорее в моральном плане, да? А с точки зрения формальностей я за этот год не услышал никаких явных сигналов вашей поддержки, если не считать Минской группы. Но Минская группа сама по себе сейчас объект очень большой и глубокой полемики.
Да, конечно. Вопрос очень сложный на самом деле, и тут реалполитик, международное право соприкасаются друг с другом, конфликтуют друг с другом, и, конечно же, то, что происходит, как говорится, на земле, не всегда соответствует вот тому, что говорится на самых разных дипломатических площадках. Но вопрос в том, что в любом случае об этом говорится, и факт остается в том, что международное сообщество не признает конфликт разрешенным, и армянские стороны согласны с международным сообществом, с этой позицией международного сообщества. И сегодня мы часто слышим о том, что вот необходимо возобновить переговорный процесс в рамках Минской группы ОБСЕ, что необходимо найти вот приемлемые какие-то форматы для переговоров, и что укрепление доверия между народами, между странами будет способствовать вот всему этому. Но вот соседние страны придерживаются вот этому принципу, и тут, конечно, имеются определенные проблемы.
Арзу, мы сталкиваемся, по-моему, с ситуацией, когда существует как бы два формата регулирования. Да? Один – это Минская группа, официальный, но не очень действенный, и другой формат – это Россия и Турция, по большому счету, с привлечением каких-то сиюминутных тактических союзников и игроков. Но, прежде всего, Россия и Турция – формат неофициальный, но, как мы видим, видим, очень действенный. А как мне представляется, у Азербайджана в обоих форматах не все ладно. Ну, в Минском, с Минской группой он просто откровенно ссорится, но и в формате России и Турции у Азербайджана тоже не все, по-моему, устраивает. И, например, последние инициативы по сближению Турции и Армении Азербайджан как минимум не очень радует. А как дальше видят, возможно, свою тактику Баку? Арзун?
Спасибо за вопрос. Я хочу немножечко вернуться к тому, что говорил господин Варданян. Потому что он упомянул два принципа, а один из главных принципов территориальной целостности как-то обошел. Я думаю, что все эти три принципа, они очень важны. Но в основном два принципа – это территориальная целостность и свобода национального самоопределения. Ну и в дальнейшем принцип безопасности, конечно, также был включен в переговорный процесс. Но вопрос безопасности, наверное, должен беспокоить прежде всего оба народа. Прежде всего. Потому что Минская группа, к сожалению, за столько лет своего существования, ну, почти более 25 лет, я уже боюсь сказать точную цифру, но, в принципе, никакого результата не дала. Мадридские принципы обсуждались, но Армения пару лет назад, по-моему, отказалась обсуждать мадридские принципы. И в одностороннем порядке как бы вышла из этого переговорного процесса. Вот. И сейчас Азербайджан не чувствует необходимости в продолжении переговоров в рамках Минской группы, поскольку это ничего не дало. Что касается другого формата «Россия-Турция», то я бы не сказала, что здесь у Азербайджана есть очень большие проблемы. Да, вначале, когда Турция стала налаживать отношения с Арменией по поводу открытия коммуникаций, Азербайджан выразил свое «фэ» по этому поводу. Я думаю, что это...
Вы имеете в виду 2008 год, да?
Отношения. И тогда, и сейчас тоже, когда было начались какие-то попытки переговоров на эту тему, Азербайджан стал в позу. Я думаю, что это не совсем правильно было. Но, насколько я знаю, сейчас позиция к этому вопросу изменилась в лучшую сторону. Азербайджан не вмешивается сейчас уже в переговорный процесс между Турцией и Арменией по поводу восстановления коммуникации и границ. И я бы хотела больше сконцентрироваться на все-таки гражданском обществе. Политики и политиками, и Азербайджан не перестает бряцать оружием, и сейчас пока находится в эйфории своей славы, своей победы. Но думаю, что надо это оставить в сторону и вспомнить о мудрости народов. Нам необходимо примириться. Для того, чтобы примириться, нам не нужны посредники. Нам нужно дать возможность Армении и Азербайджану сесть за стол переговоров самим и решать наши сложные, очень сложные вопросы самим, без посредников, повторяю еще раз. Да, нас сделали заклятыми врагами. У нас не хватило мудрости тогда сесть за стол самим и решить те сложные проблемы, вопросы и проблемы, которые возникли и которые попытались культивировать политику в угоду, как уже сказал господин Варданян, реал-политик. Ну что же нам мешает сейчас versus реал-политик поставить moral-политик? Почему бы нет? Почему нам, народам, которые хотят примирения, и которые хотят примирения ради своей безопасности, наконец думать о своей безопасности самим, а не предаваться ни эйфории, ни желанию реваншизма сейчас. Тем более для этого нет никаких оснований. И, думаю, эйфория тоже сейчас не должна иметь оснований, потому что она всегда может закончиться в зависимости от изменения политики и геополитики.
Эдгар, вот то, о чем говорила Арзу, если применительно к Армении, может быть, я ошибаюсь, но у меня такое ощущение, что готовность говорить о каком-то примирении проявляют очень немногочисленные группы либералов, прежде всего молодых либералов в Армении, и, как ни странно, сейчас, в последнее время правительство, но правительство, мы, как бы, это некая политическая линия, связанная с общей политической ситуацией. Но, как мне кажется, это не находит отклика в обществе. Я сильно ошибаюсь?
Думаю, что все-таки вы ошибаетесь, и вот почему. Никол Пашинян и его команда на последних внеочередных выборах продвигали миротворческую или, можно так сказать, мирную повестку дня. И они получили мандат на осуществление вот этой мирной повестки дня. И выборы были, как свидетельствовали международные организации, которые осуществляли мониторинг выборов. Выборы были свободные, честные. И таким образом можно сказать, что большая часть общества поддерживает вот эту повестку дня. То есть люди хотят мира, люди не хотят воевать, но это не означает, что армяне Республики Армения, армяне Нагорного Карабаха отказываются от идеи народа Карабаха на самоопределение, отказываются от идеи как бы независимости и так далее и тому подобное. И также это не означает, что общество Армении не будет думать в сторону укрепления армии, в сторону укрепления обороноспособности и так далее и тому подобное, потому что, к сожалению, вот армяно-ненавистническая вот эта риторика до сих пор преобладает в Баку, да и в Анкаре, и мы часто слышим агрессивные какие-то заявления, милитаристскую вот эту повестку опять-таки продвигают в этих столицах.
Эдгар, если мы говорим о миротворческих, скажем так, мирных инициативах Пашинян, да, предложение снизить тон и последние разговоры о Турции, в чем смысл, политический смысл последних предложений Пашиняна, которые, в общем, выглядят для внутриполитической его ситуации довольно рискованными? В 2008 году было понятно, да, но, тем не менее, Армения и Турция в последний момент все-таки не решились настаивать на преодолении тех трудностей, которые возникли. Что изменилось сейчас?
Ну, изменилось то, что, наверное, вот все поняли, что война – это не решение проблем, что необходимо разблокировать коммуникации, необходимо развиваться, необходимо иметь устойчивую экономику, устойчивый экономический рост. Для этого нужны капиталовложения. Для капиталовложений нужен мир, безопасность. И, по сути, соседи такие, какие есть. И, наверное, вот точка зрения официального Еревана стоит в том, что возможно найти какие-то точки соприкосновения, возможно найти по каким-то определенным вопросам сходство интересов. Не всегда интересы не совпадают.
Найти точки, где совпадают интересы Турции и Еревана, и не совпадают интересы Турции и Азербайджана. Правильно я понимаю эту логику?
Возможно, и так. То есть Армения, я считаю, что вот сегодня ведет такую политику вот с каждым государством. По отдельности нужно работать, договариваться и так далее и тому подобное.
Арзу, почему в Баку так настаивают на слове «коридор»? Я понимаю, ведь понятно, что, во-первых, это в Армении вызывает понятное раздражение, ну и дает козырь тем людям, которые, в общем, как бы стоят против подобной миротворческой линии.
Откровенно говоря, коридор – это, пожалуй, идея не Азербайджана, это идея России. Женевский коридор, потому что это коридор, это может иметь юридическое значение. Если мы, народ Азербайджана, например, совершенно не против, если это будет Зангезур-Сюникская дорога, которая объединит и восстановит железную дорогу и шоссейную дорогу от Минчевана до Нахчевана, от которого наши страны могут только выиграть. Выиграть и экономически, это может и влиять потом и на идеологически, и морально тоже, и на примирение тоже может. То есть, да, коридор – это чисто, возможно, юридически. Но есть еще одно мнение, что коридор, как бы это просто терминологическая такая дефиниция, если от одной точки географической до другой географической точки, если прокладывается дорога, шоссе или железная дорога, это уже считается коридором. Ну, здесь есть политическая сторона, юридическая сторона, и, ну, кто... зависит от разночтения тоже.
Спасибо, спасибо, господа. Мы обо многом еще не поговорили. Мы подвели итоги года, прошедшего с начала Карабахской войны, с Арзу Абдуллаева и Эдгаром Варданяном. В прямом эфире они были у нас в гостях за некруглым столом. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дублов. Всего доброго. До завтра.